Уже то, что алхимики имели свою гильдию, было само по себе достойно удивления. Волшебники проявляют к взаимодействию столь же мизерную склонность, однако по природе своей они склонны к иерархии и соперничеству, им нужна организация. Что за радость быть волшебником 7-го уровня, если не смотреть сверху вниз на другие 6 и не стремиться к уровню 8-му? Обязательно должны существовать волшебники, которых ненавидишь, и волшебники, которых презираешь. Однако каждый алхимик – это затворник-одиночка. Он трудится в темных комнатах или потайных подвалах только ради того, чтобы добыть вожделенный куш, философский камень или эликсир жизни. Как правило, все алхимики – это худые, красноглазые люди с бородками, которые на вид даже и не бородки вовсе, а средоточие отдельных волосков, льнущих друг к другу в поисках защиты и поддержки. Кроме того, лицам алхимика свойственно то неопределенное, не от мира сего выражение, что появляется у людей, проводящих чересчур много времени рядом с кипящей ртутью. Неверно утверждать, что алхимики ненавидят других алхимиков. Зачастую они даже не замечают их или принимают за моржей. И потому их крошечная, всеми презираемая гильдия никогда не стремилась занять такое же высокое положение, как, скажем, гильдия воров, гильдия попрошаек или гильдия убийц, а вместо этого посвятила себя помощи вдовам и семьям тех алхимиков, что слишком беззаботно обходились с тем же цианистым калием или извлекли из некой весьма интересной плесени эссенцию, выпили полученное в результате опыта, а потом отправились на крышу порезвиться с фейками. Хотя вдов и сирот было не так уж много. Алхимикам трудно подолгу общаться с людьми, а если кто-то из них женится, то лишь за тем, чтобы было кого оставить присматривать за тиглями. До сих пор единственным искусством, которым в совершенстве овладели алхимики Ангморпорка, было умение превращать золото в меньшее количество золота. Так было до сегодня. Но сегодня алхимики были охвачены тем нервным возбуждением, которое приходит к людям, обнаружившим на своем банковском счете целое состояние, и не знающим, то ли придать это событие гласности, то ли побыстрее обналичить свое счастье и пуститься в бега. «Волшебникам это не понравится», — твердил один из них, тощий, застенчивый человек по имени Тишес. «Они тут же обзовут это магией. А им вы знаете, как острый нож горло, если кто-то вдруг занимается магией, а в волшебниках не числится».
«Да никакой магии здесь нет», — возражал ему Томас Зильберкит, президент гильдии.
«Но беса же есть».
«А какая здесь магия?» «Обычный оккультный сброд».
«Ну а саламандры?»
«Нормальная тварь из области естественных наук. Что тут не так?»
«Так-то оно так. Но они назовут это магией. Вы же знаете, что это за люди!»
Алхимики мрачно покивали.
«Реакционеры!» — заговорил Слухомодус, секретарь гильдии. «Чудократы надутые. Да и другие гильдии тоже хороши. Что они знают о путях прогресса? Какое им дело до прогресса? Они могли бы уже 100 лет работать в этой области. И что, работали? Как же? Вы только подумайте, насколько мы можем сделать жизнь людей, ну, как бы сказать, лучше. Возможности просто необъятны».
«В плане образования», — сказал Зильберкит.
«И в истории», — сказал Тишес. «А также не забудьте, что это еще и развлечение», — заметил Крюкси, казначей гильдии, маленький нервный человечек. Алхимики вообще люди нервные. Должно быть от того, что никогда не знают, чего ожидать от булькающего в тигле подопытного бульона.
«Ну да, разумеется, развлечения тоже», — согласился Зильберкит.
«Какие-нибудь великие исторические драмы», — увлеченно продолжал Крюкси. «Только вообразите, собираете актеров. Они один раз играют, а потом люди по всему диску любуются на это сколько душе угодно. И в жаловании немалая экономия, между прочим», — добавил он.
«Здесь главное вкус», — заметил Зильберкит. «На нас лежит большая ответственность. Мы ни в коем случае не можем допустить, чтобы получилось что-нибудь... Ну, вы понимаете...» — в голосе его проскользнула неуверенность. «Вульгарное».
«Запретят», — мрачно высказался Тишес. «Знаю я этих волшебников».
«Понимаете, я тут подумал», — заговорил Зильберкит. «Здешний свет все равно плох. С этим все согласны. Нам нужно чистое небо, и следует перебраться подальше отсюда. Кажется, я знаю подходящее местечко».
«Слушайте, у меня просто в голове не укладывается, что мы это делаем», — воскликнул Крюкси. «Месяц назад была только безумная идея, а теперь все получилось. Как по волшебству. Только тут нет ничего магического, но вы понимаете, что я хочу сказать?» — поспешно добавил он. «Это не просто иллюзия, а реальная иллюзия», —
промолвил Тишес. «Не знаю, подумал ли об этом кто-нибудь из вас?» — сказал Крюкси. «Но мы можем заработать кое-какие деньги, а?»
«Деньги здесь ни при чем», — покачал головой Зильберкит.
«Да-да, конечно, о каких деньгах может идти речь?» — пробормотал Крюкси, покосившись на остальных. «А не посмотреть ли нам еще разок?» — застенчиво продолжил он. «Я бы мог покрутить ручку. И вот еще что. Я знаю, от меня в этом проекте было немного толку, зато я придумал вот такую штуку».
Он вытащил из кармана своей мантии очень большой пакет и бросил на стол. Пакет плюхнулся на бок, и по столу раскатились несколько легких белых шариков, которые выглядели так, будто взорвались изнутри. Алхимики вытаращились на шарики.
«И что это такое?» — спросил Тишес. «Но как бы сказать», — смущенно пояснил Крюкси. «Делается это так. Берете немного кукурузы, кладете ее в тигель, скажем, номер 3. Добавляете, значит, немного растительного масла, а потом ставите сверху тарелку или что-нибудь в этом роде. И когда начинаете нагревать, кукуруза начинает бабахать. Нет-нет, не всерьез», — успокоил он. «В общем, когда она кончит бабахать, вы снимаете тарелку и получаете вот эти шарики».
Он обвел взглядом неудумевающие лица.
«Это можно есть», — договорил он тихо, словно извиняясь. «Если добавить масло и соль, вкус получается, как у подсоленного масла».
Зильберкит протянул запятнанную реактивами руку, осторожно выбрал легкий комочек, кинул его в рот, задумчивым видом пожевал.
«Сам не знаю, зачем я их сделал», — смущенно краснея признался Крюкси. «Просто у меня возникла идея, что так вроде бы нужно сделать».
Зильберкит продолжал жевать.
«По вкусу напоминает картон», — сказал он через некоторое время.
«Виноват», —
окончательно смутился Крюкси и попытался сгрести комочки обратно в пакет. Зильберкит мягко удержал его руку.
«А ведь заметьте», — продолжил он, выбирая новый вздутый комочек, — «в этих штуках действительно что-то есть. И, кажется, они на самом деле нужны. Как, говоришь, они называются?»
«Да вообще-то никак», — ответил Крюкси. «Я называю их поп-зерн».
Зильберкит взял еще один.
«Занятно. Рука к ним так и тянется. Шарики для добавки. Поп-зерн, говоришь? Хорошо. А теперь, господа, давайте еще разок прокрутим ручку».
Тишес принялся перематывать мембрану в немагическом фонаре.
«Ты вправду знаешь место, где можно будет осуществить этот проект? И никакие волшебники нам не помешают?» — спросил он.
Зильберкит ухватил горсть поп-зерна.
«Это на побережье», — сказал он. «Хорошее место. Солнечное и совершенно безлюдное. Открытый всеми ветрами старый лес. Храм, песчаные дюны».
«Храм? Да боги нас поубивают, если мы...» — начал было Крюкси.
«Послушайте», — прервал Зильберкит. «Место пустует вот уже несколько столетий. Там давным-давно ничего нет. Ни людей, ни богов, ничего. Просто земля и солнце, и они ждут нас. Милые мои, это ведь наш шанс. А то магия не для нас, делать золото не для нас, делать деньги даже это не для нас. Так давайте делать движущиеся картинки, давайте творить историю».
Алхимики приосанились и приободрились.
«Верно», — сказал Тишес. «Ну что, правильно», — согласился Крюкси.
«За движущиеся картинки», — Слухомодус торжественно поднял пригоршню поп-зерна. «А как ты узнал про это место?»
«Да я», — начал было Зильберкит и недоуменно замолчал. «А ведь не помню», — признался он наконец. «Ничего не помню. Наверное, услышал когда-то и забыл. А потом оно само всплыло в памяти. Знаете, как бывает?»
«Да-да», — подхватил Тишес. «Вот и у меня с мембраной такой же фокус случился. Я как будто вспоминал, как это делается. Ну и шуточки порой выкидывает наш разум». «Да...»
«Да... Это, знаете ли, очень своевременная идея».
«Да... Да...»
«Так и есть...»
Слегка встревоженное молчание повисло над столом. Все присутствующие мысленно пытались определить источник своего беспокойства. В воздухе, казалось, возникло свечение.
«А как называется это место?» — помолчав, спросил Тишес. «Не знаю, как называли его в давние времена», — сказал Зильберкит, откидываясь на спинку стула и придвигая к себе поп-зерн. «Но сейчас оно зовется Голливуд».
«Голливуд», — повторил Тишес. «Звучит вроде бы знакомо».
Это замечание также потребовало тщательного обдумывания. Молчание прервал Слухомонос.
«Ну что ж», — бодро заявил он, — «Голливуд так Голливуд. Голливуд, мы идем».
«Ага», —
согласился Зильберкит и потряс головой, как будто пытался избавиться от некой тревожной мысли.
«И все же странно. У меня такое чувство, будто все эти годы именно туда мы и двигались.